Кафедральный собор Христа Спасителя совместно с общественным российским радио «Калининград» представляет православный интерактивный диалог о Боге, человеке и вере.
Вечер добрый. У микрофона Игорь Петровский. Это программа «Спас». Телефон прямого эфира 95-5567. И всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с Великим Четвергом. Действительно, каждый день вот этой последней седмицы, последних шести дней до Светлого Христового Воскресения называются все эти дни великими. Великий понедельник, великий вторник, великая среда, сегодня Великий Четверг, завтра будет Великая Пятница, Великая Суббота и Светлое Христово Воскресение. Сегодняшний день называется не только Великим Четвергом, но называется в простом, как бы народном понимании, еще чистым четвергом. И мы очень четко должны понять, что ничего общего с обыкновенным банным днем православной церкви этот день не имеет. Безусловно, многие сегодня мывали окна, пылесосили ковры, стирали белье, отмывали свои тела, ходили, может быть, в баню. Но нужно понять, почему на самом деле этот день даже в народе стал называться чистым. Событие, которое сегодня вспоминается в церкви, это событие, которое произошло более 2000 лет назад. На протяжении всего своего существования человек пытался бороться с теми силами, которые разрушают его, разрушают его отношения с ближним, разрушают и в общество. Конечно же, та сила, которая противостоит человеку, она громадна. Сила греха, дьявольская сила. Сила, которая действительно насилует нашу личность, уничтожает наш внутренний мир, которые иногда превращают человека из высокого создания, способного к высочайшим порывам души, превращают человека просто в свинью. И человек, если он честно живет, если он действительно пытается работать над собой, человек, который старается стать лучше, человек, который живет по принципам любви, этот человек, безусловно, старается что-то сделать с собой. Но это свойственно каждому из нас. Никто из нас не хочет быть плохим. Все хотят быть хорошими. Никто из нас не хочет ненавидеть. Все хотят научиться любви. Или наоборот, чтобы их любили. Но вот в этой борьбе, которую христиане называют борьбой с грехом, в этой борьбе человек на протяжении всего своего времени проигрывал. И мы с вами сейчас можем не заглядывать в далекие учебники по истории, можем совершенно не ковыряться в страницах прошлого, а просто задать элементарный вопрос самим себе. А мы вот в нашей повседневной жизни, каждый день, когда происходит что-то, когда мы сталкиваемся с кем-то, всегда ли нашими принципами, всегда ли нашими чувствами, нашим поведением, всегда ли нашим выбором правит добро и благо? Всегда ли мы действуем во имя любви? Всегда ли мы хотим кого-то спасти? Не получается ли так, что очень часто мы становимся очень узкими, очень тупыми, очень глупыми и ограниченными? Не получается ли так, что очень часто наш человеческий эгоизм и хищничество побеждает наше человечество, побеждает наше величие? Не опускаемся ли мы, решая ту или иную ситуацию в ту или иную сторону, все ниже и ниже? И, наверное, если мы честно посмотрим на свою жизнь, на свои поступки, мы поймем, что очень часто мы далеки от своего призвания. Очень часто мы далеки не только от своего божественного призвания, от своего элементарного человечества. И это не ново. Это очень старые вещи. Человек всегда чувствовал свою греховность и ограниченность, всегда чувствовал то, что он побеждаем не только дьяволом, но и самим собой, своим эгоизмом. Человек на протяжении тысячелетий не справлялся с этой проблемой. Она не только отравляла его собственную жизнь, она не только ввергала в уныние, не только в какой-то скепсис ввергала человека, или наоборот, в какой-то цинизм. Она действительно разрушала человека изнутри. И когда человек не справился, тогда необходимо было особое вмешательство в его жизнь. особая сила, которая бы помогла ему победить эту ветхую природу, это греховное предрасположение. И вот эта величайшая сила, которая вошла в историю мира и может войти в жизнь каждого из нас, называется «Тело и кровь Христова». Та самая величайшая энергия, божественная природа, которая может изменить нашу природу, исцелить нашу природу. Слово «спасение» в переводе с греческого буквально обозначает «исцеление». Когда все то, что разрушено, разбросано, разбито, приводится в порядок, исцеляется, приобретает утраченную, расколонную цельность. Необходимо было, чтобы Бог дал эту самую природу, дал эту самую новую жизнь каждому из нас. И не просто философски, не просто на уровне заповедей, а реально, ощутимо, природно. Именно это и произошло более 2000 лет назад, в Великий Четверг, в Палестине, в предместьях Иерусалима. Господь собрал своих учеников, своих ближайших, преданных и верных учеников, взял в руки хлеб, надломил его и сказал: «Ешьте, это есть тело мое». Потом он взял в руки чашу с вином, благословил ее и сказал: «Пейте, это кровь моя. Ешьте и пейте это во имя спасения, во имя спасения мира и своей собственной души». Так на земле впервые была совершена литургия в этот самый Великий Четверг. И эта литургия сегодня переживалась и вспоминалась во всех храмах, во всех православных храмах мира. Именно эта возможность реального глубочайшего исцеления, глубочайшего проникновения света и новой в жизни, в жизнь человека, это глубочайшее очищение и называется чистым четвергом. Дело вовсе не в банях, не в ваннах, не в душах. Дело вовсе не в элементарной, совершенно банальной чистке наших пыльных подкроватных пространств. Дело в реальном очищении глубин нашей души, подсознания, сознания нашей души, нашего духа и даже нашего тела. Все это возможно только при помощи Божией, только вот этим удивительным, сверхъестественным внедрением в нашу жизнь, вкраплением, инкорпорацией в нашу собственную жизнь, жизнь Бога, Его природы. Я еще об этом буду говорить вам, но вот к этим вещам, которым живет христианство на протяжении всего самого своего времени, не относитесь, как будто это просто какие-то игрушки. Как будто это просто кто-то когда-то напридумывал для того, чтобы, ну, немножко разнообразить религиозную жизнь человека. Христиане на протяжении всего своего существования, миллионы и миллионы людей ощущали совершенно реальную, совершенно конкретную силу, евхаристическую силу. Силу, когда в твою жизнь, в твое тело приходит тело и кровь Христова. Таинство Евхаристии было сегодня установлено более 2000 лет назад. Это таинство, способность очистить человека, и называется чистым четвергом. А второе событие, которое сегодня вспоминается в церкви, это событие очень глубочайшего символизма. Христос, Бог, ставший человеком, тот, кто сотворил вселенную и всю жизнь на ней, все так премудро устроил, все эти непостижимые законы бытия, громады космоса и пространства, Он стал посреди своих учеников и стал мыть им ноги. Нужно понимать, о чем идет речь. На Востоке, когда вы приходите в дом богатого человека, омовение ног – это участь раба, самого последнего никчемного, униженного человека. Это то же самое, как вы приходите в ресторан, ну, даже еще, наверное, ниже и более унизительно, как вы приходите в ресторан, и за вами ухаживает швейцар или официантка. Вот Христос принимает на себя роль вот такого швейцара и такой официантки. Даже еще более унизительную роль, которую мы сейчас и сравнение найти не можем, поскольку институт рабства у нас, слава Богу, уже исчез. Но это действительно была роль раба, который брал тазик, полотенце и мыл ноги пришедшим хозяину, гостям. И вот когда Христос встает и начинает мыть ноги своим апостолам, Они в ужасе смотрят на то, что происходит. Он, которого кто-то из них считал величайшим из пророков, величайшим учителем, кто-то считал Сыном Божиим, прозревал уже эту тайну во Христе. Но так или иначе, все они понимали, что перед ними не просто человек, а человек, который никогда не рождались доселе и никогда больше не будут на земле существовать. И вот он берет на себя роль раба. И евангелист нам повествует об этом, когда он омыл ноги всем апостолам и подходит к апостолу Петру. В апостоле Петре внутренне что-то взбунтовалось. И он сказал: «Господи, не будешь ты мыть мне ноги, я не дам тебе, я не могу себе это позволить». Петр понимал, что все его грехи, его ветхое состояние, его ограниченность, просто его внутреннее недостоинство не могут позволить, чтобы руки Христа таким образом касались его ног, чтобы Христос исполнил этот рабский обычай на нем. Но Христос смотрит на апостола Петра и говорит: «Оставь, пускай будет то, что я делаю, ты поймешь это». И мы с вами сейчас имеем возможность понять тот самый принцип, который Христос заповедал нам. Первый будет последним, а последний будет первым. Кто хочет начальствовать, будь всем как раб. Это удивительная, не просто небесная, но и земная мудрость. Вы можете представить, к примеру, чтобы президент, допустим, страны что-то подобное сотворил, мыл бы ноги там, кабинету министров. Понятно, что это вызовет не только возмущение, смущение, но просто элементарный смех, непонимание, такого рода унижение совершенно неестественным образом для нас. А вот Христос делает это. И Он показывает этим самым пример всем нам, пример правильного отношения к себе. Начальник ты или подчиненный? Во главе ли ты стоишь пирамиды или у самого ее основания? Потому что все мы перед лицом Божьим, перед лицом смерти, перед лицом суда равны. И Христос это показывает нам. Поэтому в каждой церкви, в каждой епархии сегодня был совершен чин, который называется чин омовения ног. Когда епископ или архиепископ, или это, если большая епархия, митрополит, а в Москве это святейший патриарх, вот эти церковные иерархии омывали ноги священникам, которые символизировали Христа. На языке простого человеческого выражения они омывали ноги тем, кто является их подчиненными. Епископ – это человек, который поставлен церковью блюсти ее законы, блюсти ее чистоту, наблюдать и быть ответственным за то, что происходит в церкви, в жизни каждого, кто зависит от него, каждого, за которого он отвечает, за каждого священника. И вот этот епископ, который действительно облечен божественной властью, этот епископ показывает, что: «Братья, я такой же, как и вы, я также предстану на суд Божий. И нас с вами здесь на земле не разделяют небесные преграды. Это просто функции, как на корабле. Знаете, большая функция у капитана, но ничто без кочегара. Большая функция у матроса, но он скоро помрет, если о своей функции забудет повар, кок». Вот так же и в церкви, так же и в нашей жизни. Все мы можем быть так или иначе обличены какой-то властью, или наоборот быть подчиненными. Но мы должны понимать, что это все наши человеческие построения, наши человеческие конструкции. А в духовном мире мы должны служить друг другу. Мы должны быть рядом друг с другом. И мы не должны слишком высоко задирать нос. Христос дает удивительный пример такого настоящего мудрого отношения к себе, к жизни и к людям. Удивительного смирения. Завтра мы вспоминаем Великую Пятницу. Это очень страшный день. Один из самых страшных дней в церковной жизни. В центре храма крест. В центре этого дня распятие. Завтра мы вспоминаем распятие Христова. Мы порой очень легковесно относимся к кресту, к крестику, как мы его называем. Выбираем, какой бы носить, золотой или серебряный, деревянный или латунный, красивый или не очень. Крест действительно для нас стал украшением. Давайте немножко в преддверии этого страшного дня поговорим о том, чем же действительно был крест для того, кто повис на нем более 2000 лет назад, изменив жизнь всего мира и каждого из нас. Великая Пятница, в центре которой крест и распятие. За 2000 лет слово «распятие» повторялось, наверное, так часто, что смысл его в некоторой степени утратился или потускнел. И потускнело в сознании ныне живущих и громадность той жертвы, которую принес Иисус за всех людей, бывших и будущих. Что же такое распятие? Те из вас, кто смотрел фильм Мела Гибсона «Страсти Христова», наверное, имели возможность посмотреть на весь ужас того, что произошло с Христом. На всю катастрофу и кошмар того, что пришлось ему пережить. Цицерон, известный римский автор, эту казнь называл самой ужасной из всех казней, которые придумали люди. А знаете, в чем ее суть? Суть распятия состоит в том, что человеческое тело повисает на кресте вот таким образом, что точка опоры оказывается в груди. И вот когда руки человека подняты выше уровня плеч, и он висит, не опираясь на ноги, вся тяжесть верхней половины тела приходится на грудь. В результате вот этого напряжения кровь начинает приливать к мышцам грудного пояса и застаивается там. Но из-за этого мышцы элементарно начинают деревенеть. И вот тогда наступает явление, которое называется асфиксия. Асфиксия. То есть грудные мышцы, которые сведены вот этой самой судорогой, начинают сдавливать грудную клетку. А мышцы не дают расшириться диафрагме. Человек не может набрать в легкие элементарно воздуха для того, чтобы дышать. Он начинает умирать от удушья. Такая казнь иногда в Риме длилась несколько суток. И чтобы ускорить ее, человека не просто привязывали к кресту, как в большинстве случаев. Его прибивали гвоздями. Кованые граненые гвозди вбивались между лучевыми костями руки рядом с запястьем. И вы знаете, когда гвоздь входил в человеческое тело на своем пути, этот гвоздь встречал нервный узел, через который нервные окончания идут к кисти руки и управляют ей. Гвоздь перебивал этот нервный узел. Само по себе прикосновение к оголенному нерву – это страшная боль. Те, кто был в кабинете у стоматолога, это прекрасно знают. А здесь вот все эти нервы оказываются перебиты. Но мало того, чтобы дышать в таком положении, у человека остается только один выход. Надо найти некую точку опоры в своем же теле для того, чтобы освободить грудь от для дыхания. И у прибитого человека такая возможность, точки опоры, только одна – это его ноги. Но ведь и ноги, когда человек висел на кресте, тоже были прибиты. Прибиты в плюсне. Гвоздь входит между маленькими косточками плюсны. И человек должен опираться на гвозди, которыми прибиты его ноги. Выпрямлять колени и как бы приподнимать немножко свое тело, тем самым ослабляя давление на грудь. Тем самым давая себе возможность дышать. Именно тогда он может вздохнуть. Но поскольку при этом вздохе, руки его также прибиты, и рука при каждом вздохе начинает вращаться вокруг гвоздя. Все тело шевелится, и рука тоже. И вот таким образом, чтобы вздохнуть, человек должен повернуть свою руку вокруг гвоздя. А ведь гвоздь этот был отнюдь не круглый. Не тот, который мы сейчас вбиваем в забор. Этот гвоздь был сплошь покрытый зазубринами и с острыми гранями. И каждое такое движение сопровождалось болевыми ощущениями на грани шока. Евангелие говорит, что страдания Христа длились около 6 часов. И вот для того, чтобы ускорить казнь, стражи или палачи нередко просто мечом перебивали голени распятому. Голени перебиты, человек не может приподниматься, чтобы вздохнуть. Человек терял последнюю точку опоры и быстро задыхался. Евангелие нам повествует, как стражники, которые охраняли Голгофу в день распятия Христа, торопились. Им нужно было во что бы то ни стало закончить свое страшное дело до заката солнца. Почему? Да потому что после заката тот самый иудейский закон запрещал прикасаться к мертвому телу. А оставлять эти тела до завтра было нельзя, потому что наступал в тот день великий праздник, иудейская Пасха. И 3 трупа не должны были нависать над городом. Они ведь были на горе Голгофа, которая возвышалась над Иерусалимом. Поэтому команда палачей торопится. И вот евангелист Иоанн Богослов специально отмечает, что воины перебили голени 2 разбойникам, распятым вместе со Христом, слева и справа. Но самого Христа не коснулись, потому что видели, что он был мертв. На кресте заметить это нетрудно. Как только человек перестает без конца двигаться вверх-вниз, значит он не дышит, значит он умер. Евангелист Лука, когда римский сотник пронзил копьем грудь Иисуса, говорит, что из раны излились кровь и вода. Современные медики заключают, что речь идет о жидкости из околосердечной сумки. Копье воина пронзило грудь с правой стороны, дошло до вот этой самой околосердечной сумки и сердца. Это был профессиональный поставленный удар римского воина, который всегда целится в ту самую часть тела, которая не заграждена щитом. Он бьет таким образом, чтобы сразу достать до сердца. И уже из этого самого мертвого тела кровь истекать не будет. То, что кровь и вода излились, означает, что сердечная кровь еще раньше в теле Христа, еще до последней раны, перемещалась с жидкостью около сердечной сумки. И перемешавшись, это говорит о том, что сердце Христа не выдержало этих мук. Христос умер от разрыва сердца раньше.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы. Кафедральный собор Христа Спасителя представляет
информационно-публицистический вестник «Спас».
Мировые и региональные новости, мысли о вечном, интервью, публикации.
Газета распространяется во всех православных храмах нашего города и области, а также по подписке.
«Спас». Читай, думай, действуй.
Вот эти все ужасные муки, это просто невероятная нечеловеческую боль Христос претерпел ради людей. Последние дни говорят о очень глубокой, поразительной просто мысли, поразительном факте. Смотрите, Христос моет ноги своим ученикам, как раб, как последний из рабов. Христос дает себя, свое тело, свое божественное тело в помощь людям. Христос идет на крест. Бог как бы дает себя убить. Это вещи, которые просто не вмещаются в человеческую голову. Поэтому очень часто люди пытались передать это через какие-то сопутствующие образы. Мы об этом обязательно сейчас поговорим, пока принимаем первый звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. С великим четвергом вас.
Спасибо, вас, Игорь, также. Это Ольга.
Здравствуйте.
Вот по такому стечению обстоятельств я на вечернюю службу не попала, как говорила. Вот сидим с супругом, внимательно слушаем вашу передачу. Спокойно ее, конечно, слушать очень тяжело. Вот, зная то, что произошло с Христом. Ну вот, поэтому... Ну вот, спокойно я не могу слушать, поэтому вот стихотворение хочу прочитать, можно.
Да, Ольга, конечно. В этот день вообще нужно забыть о каком-то покое. Слишком много мы гонимся за ним.
Покоя мы часто бываем в течение года. И эта неделя нас должна из него вывести очень
далеко. Это правильно. Давайте послушаем.
Идет поста великого, последняя седмица. Мы крестный путь проходим со Христом. В надежде с ним навек соединиться, дух укрепляем своей молитвой и постом. Мы знаем, что нас ожидает, и не пройдут бесследно 7 недель. Господь нас за собою призывает, указывая на спасение дверь. Но чтобы войти в нее, нам надо быть добрее, быть милосерднее ко всем чуть-чуть. И слушать тех, кому Господь нужнее, и бодрствовать, до срока не уснуть. Омоем душу в бане покаяния, расти уже страсти всей похоти своей, чтобы каждой клеточкой и сердце, и сознание смогли мы в радость воскресенья войти. Это вот так вот. На тему сегодняшней передачи.
Очень собственно очень. Говоря, можно ее даже и заканчивать, потому что ничего большего я сказать я не смогу. Это действительно суть того, что сегодня происходило в храме.
Да, я первый раз присутствовала на такой службе. В общем-то, я была на службах на чисточках, но почему-то вот это вот не видела омовение ног, вот этого первый раз его не видела. Это действительно настолько потрясло меня, что я... Да я просто не могла без слез на это смотреть, потому что действительно представить Христа в этом положении очень трудно нам вот сейчас, живущим в наше время.
Спасибо вам.
Ну, и спасибо вам за ваши передачи. Храни вас Бог.
Храни Бог.
Вам во всем.
Спасибо.
До свидания.
Наверное, действительно человеку было сложно передать всегда каким-то простым языком, бытовым, то, что произошло, вот то, что происходит в эти дни. И поэтому язык поэзии — единственно возможный язык. Язык символов — единственно возможное, что может чуть-чуть приблизить нас к этой тайне, к этой великой жертве. А я вспоминаю после стихов Ольги еще одно произведение величайшего писателя, английского писателя Льюиса. У него есть произведение «Хроники Нарнии». Вот недавно даже был мультик, где, может быть, люди, не знакомы с Евангелием, не узнали под образом льва, которого звали Эслан, под образом этого самого Аслана, и не узнали Христа. Это была действительно аллюзия Льюиса, которую он хотел показать на доступном языком для детей, он писал, показать то, что произошло. Как этот великий лев Аслан за поступок человека, за предательство, которое совершил человек, отдал себя на растерзание злой ведьмы и ее своры. Все, что связано с жертвой Христовой, все, что связано с его проповедью, все, что находится в центре христианства, говорит в первую очередь не о том, что человек дал и сделал для Бога, а о том, что Бог дал и сделал для человека. Даже воскресение Христово, которое в скором времени озарит наши сердца и наши жизни, ведь это не просто салют победы. Это не просто победа Бога. Это победа, плоды которой даны опять-таки нам. И Пасха — это не просто праздник, это суть христианства. Если мы внимательно почитаем апостольские послания и посмотрим те первые проповеди, что приведены в деяниях апостолов, нас ждет сюрприз. Апостолы не знают никакого учения Христа. Ни разу они не говорят, как учил нас Господь. Ни разу апостолы в своих посланиях не пересказывают Нагорной проповеди, не передают из уст в уста рассказы о чудесах Христовых. Важнее всего этого для них одно — Он умер за грехи наши, но и воскрес. Пасхальные события — это вот основа всей христианской проповеди. всего того, что несли апостолы с собой. Христианство – это не учение, не моралистика, не доктрина. Это просто рассказ. Рассказ о факте. Апостолы и проповедуют только факт, события, очевидцами которого были, факт воскресения. Но при этом они говорят о воскресении Христовом не как о событии лишь в его жизни, что когда-то произошло с Христом в его земной биографии. Нет. Они рассказывают об этом факте, который касается их лично, их жизни. Тех, кто принял пасхальное благовестие. Апостол Павел в послании к римлянам об этом пишет в 8 главе, в 11 стихе. «Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас». Необычность происшедшего со Христом в том, что смерть его и воскресение, как пишет апостол Павел во 2 послании к Коринфянам, действует в нас. Его смерть в нас, его воскресение в нас. И с тех пор каждый христианин может сказать: «Самое главное событие в моей жизни – произошло в Иерусалиме более 2000 лет назад при Понтии Пилате». Что же мы празднуем в Пасху? К чему шел весь наш пост? К чему мы готовимся сквозь боль, ужас и тьму этих последних дней? О богословии говорить, наверное, современным людям сложно, поэтому давайте присмотримся к тому, что говорит нам об этом икона Воскресения Христова. У кого ее нет дома, тот может увидеть на следующей неделе, на пасхальной неделе, эту икону в каждом православном храме. Но парадокс в том, что в православной иконографии на самом деле нет иконы Воскресения Христова. Знакомое всем нам изображение Христа в таких белоснежных ризах, которые исходят из гроба со знаменем в руке, это позднейшая католическая версия. И лишь в такое послепетровское время она появилась в наших российских храмах. А традиционная византийская и русская православная икона – вовсе не изображает момент воскресения Христова, как его выход из гроба, как вот это салютование, как победу. Совершенно иная икона показывает воскресение Господа. Реально она повествует нам о событии, которое произошло в Великую Субботу, днем раньше. Пасхальной иконой православной церкви является икона «Сошествия во ад». Христос на этой иконе как будто абсолютно статичен, если вы посмотрите на нее. Он держит за руки Адама и Еву, которые находятся в аду. Он как бы только готовится извести их из места скорби. Подъем еще не начался, но только что закончился спуск Христа. Одежды Христа еще развиваются. Вы можете посмотреть, такое ощущение, что он только-только сошел, и они еще не успели даже улечься на нем. Он уже остановился, а одежды еще опадают вслед за ним. Перед нами точка такого предельного нисхождения Христа. От нее путь пойдет ввысь, от преисподней в небо. Христос ворвался в ад и сокрушил этим самым врата ада, которые на этой иконе показаны лежащими разломанными под его ногами. Икона сошествия в ад являет нам, как совершается победа Христова. Не силой, не магическим таким авторитарным воздействием, но через максимальное самоистощание, через самоумаление Господа, через Его необыкновенное смирение. Вы знаете, весь Ветхий Завет повествует нам о том, как Бог искал человека. Новый Завет вплоть до Пасхи нам говорит, как далеко пришлось пойти Богу и даже спуститься Богу, чтобы найти все же своего Сына, найти нас. Помните, с чего начинается первый вопрос Бога по отношению к Адаму и Еве? Адам говорит: «Где вы были?» Когда тот Адам после грехопадения прятался за райскими кустами от Бога, ему стало стыдно, вместо познания добра и зла он понял, что он наг. Такая глупость, такая ужасная катастрофа. А помните, чем заканчивается Евангелие? Текст такой: «Достигло вас Царствие Божие». Бог нашел то, что искал. Царствие Божие настигло человека. Радость спасения и надежда, когда-то утраченная, вернулись в жизнь. И вся сложность иконографии воскресения Христова связана с необходимостью показать, что Христос не только воскресший, но и воскреситель. Иконография воскресения Христова говорит нам о том, зачем Бог пришел на землю, зачем Он принял смерть. Вот на этой иконе дан момент перелома, мгновение встречи двух совершенно разнонаправленных, но единых по цели действий. Предельная точка божественного нисхождения оказывается начальной опорой человеческого восхождения. Бог стал человеком, как об этом писали отцы церкви, чтобы человек стал Богом. Такова золотая формула православного понимания человека. Вот эти возможности преображения открываются для человека стремительно, в едином часе. Пасха, собственно говоря, и означает переход с еврейского. Просто, даже не просто переход, а стремительное такое действие, стремительное избавление. В ветхозаветные времена вообще пасхальным хлебом были опресноки, пресный хлеб. Хлеб, в котором нету вообще закваски никакой. Этот хлеб изготавливали на скорую руку из теста, которое никогда даже не было заквашено. Некогда было его заквасить. Вот эта стремительность, она в основе этого события. Столь же стремительно совершается освобождение человека, уже всего человечества, не только еврейского народа от рабства. Еврейский народ был в рабстве у египетского фараона, когда произошло событие Пасхи. А теперь все человечество освобождается стремительно от смерти и греха. Главный смысл в иконографии воскресения Христова – это смысл сатириологический. Сатириология, с греческого буквально «учение о спасении». Апостол Павел втором своем послании к Тимофею пишет: «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем». А в другом месте, в своем послании к римским христианам, он пишет: «Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, ибо если мы соединены с ним подобием смерти его в крещении, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, дабы нам не быть уже рабами греху». Это новая победа, победа, которая дарована нам, или победа Христа над нами. Ведь мы порой сделали все, чтобы жизнь не жительствовала во нас, чтобы смерть побеждала, чтобы мы не только отравляли свое собственное существование, но и существование всего, что вокруг. А точно так же мы порой выводим Христа за пределы Иерусалима, за пределы града своей собственной души, своими грехами пригвождаем его ко Христу, ставим такую же стражу у гробницы, чтобы стеречь ее, запечатываем ее печатью неверия, безлюбия. И вопреки нам, но ради нас, он все-таки воскресает. Он все-таки дает нам эту надежду, которую мы прибиваем своей греховной сущностью. Поэтому иконописец, задача которого передать вот этот пасхальный опыт церкви, не может просто представить нам сценку такого исхождения Спасителя из гроба со знаменем в руке. Иконописцу необходимо было связать воскресение Христова со спасением людей, с тем, что Бог дал нам. Еще раз повторяю, все эти последние дни говорят именно об этом, когда Христос умывает ноги своим ученикам, когда Он дает свое тело и кровь, когда Он висит распятый на кресте, и когда Он воскресает, то есть нисходит в ад и изводит оттуда души погибших людей, умерших уже. Это то, что Он дает людям. Пасхальная тематика находит свое выражение именно вот в этом изображении сошествия в ад. Распятый в пятницу и воскресший в воскресенье, Христос в субботу нисходит в ад, чтобы вывести оттуда людей и освободить пленников. Первое, наверное, что бросается в глаза вот на этой иконе, если вы ее увидите, иконе сошествия, это то, что в аду находятся святые люди в нимбах, которые окружают Христа, сошедшего в преисподнюю, как бы с надеждой смотрят на Него. До пришествия Христова, до того, как Он соединил в себе Бога и человека, для нас был закрыт путь в Царствие Небесное. С грехопадениями первых людей в структуре как бы мироздания произошла некая подвижка, перелом, надлом, катастрофа, которая прерывала вот эту животворящую связь людей и Бога, земли и неба. Даже в смерти праведник не соединялся с Богом. Вот то самое состояние, которое описывает часто Ветхий Завет, состояние даже души умерших после смерти, даже души праведных, называл словом, древнееврейским словом «шеол». Это такое безвидное место, сумрачное, безобразное место, в котором ничего не видно. Это такое состояние тяжкого и бесцельного сна, как об этом Иов писал в своей книге. Это не место каких-то конкретных мучений, нет. Тяжкий, бесцельный, никуда не совершающийся, не развивающийся сон. Царство теней. Мнимость как бы в таком вот мареве. Это состояние, когда люди скрыты друг от друга и от Бога. И древнейшие ветхозаветные книги не знают идеи вообще посмертной награды. Не ожидают рая. В связи с этим очень часто даже в атеистической литературе встречались утверждения, что, ну, наверное, вот здесь вот происходит пропасть между Ветхим и Новым Заветом. Потому что новозаветная ориентация на бессмертие души не находит подтверждения в Ветхом Завете. Тем самым в очень существенном пункте единство Библии как бы может быть поставлено под сомнение. Да, действительно, Экклезиаст без всякой надежды вглядывается в пределы человеческой жизни, когда пишет: «Все суета, бессмысленно человеку рыпаться». Псалмопевец Давид с плачем размышляет о такой скоро мимо проходящей человеческой жизни. Он пишет: «Человек как трава, дни его как цвет сельный. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» — спрашивает Иов. Действительно, ветхозаветным людям не было ясно открыто наличие жизни после жизни. Они могли предчувствовать, жаждать этого, но явно им ничего не было сказано. Ведь говорить, что за смертью ждет жизнь в Боге, Царство Небесное, значит утешать их и обнадеживать, но ценой обмана. Ибо до Христа оно еще не было, не могло вобрать в себе мир, и никто из мира не мог вместить его в себя. Но и говорить людям Ветхого Завета правду о Шеоле значило провоцировать в них какие-то приступы безысходного отчаяния или такого надрывного эпикурейства. Помните, станем есть, пить, ибо завтра умрем. Поэтому Ветхий Завет обходит эти страницы молчанием. Мир действительно, древний мир устал радоваться. И греки, и римляне, и даже иудейские школы задавались вопросом, зачем человек живет, зачем он мучается, куда он стремится. И отвечали в очень пессимистических тонах. Бессмысленна его жизнь. Лучше было ему не рождаться вовсе. И вот пришло время, когда действительно надежды, казалось бы, обманутые, все же оправдались, когда исполнилось пророчество Исаии. На живущих в стране тени смертной свет воссиял. Ад обманулся. Он думал принять свою законную дань очередного человека, смертного сына смертного отца. Он приготовился встречать назарейского плотника Иисуса, как об этом пишет Григорий Богослов в IV веке. Ад приготовился встречать Иисуса, который обещал людям новое царство, а сейчас и сам как бы окажется во власти древнего царства, тьмы. Но ад вдруг обнаруживает, что в него вошел не просто человек, а Бог. В обитель смерти вошла жизнь, средоточие тьмы — отец света. Один из святых отцов IV века говорит, что это было похоже на то, как человек ловит рыбу. Ад не заметил этого крючка и, желая поглотить человека, подавился Богом. Вот даже до такой степени развивали отцы эту мысль. Впрочем, и смысл событийного настроения Пасхи нам, наверное, не удастся передать лучше, чем это сделал святитель Иоанн Златоуст, который писал: «Пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство. Пусть никто не оплакивает грехов, ибо воссияло прощение из гроба. Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас, спасла смерть. Воскрес Христос, и жизнь пребывает. Воскрес Христос, и мертвый не един во гробе».
Дорогие братья и сестры, уважаемые калининградцы, каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни.
Мы с вами говорим о тех днях, которые предшествуют Светлому Христову воскресению. Свет Христов просвещает всех. Этот текст стоит в центре всего христианского миссионерства. Может быть, это, именно это и хотел сказать древний иконописец, помещая на иконе воскресение среди встречающихся Спасителя людей, людей не только с нимбами, но и без них. Внимательно присмотревшись к иконе воскресения, которую, как мы уже сказали, называется икона сошествия ад, мы увидим большое количество людей, которые не имеют этого самого нимба, ну, такого свечения вокруг головы. Это просто люди, которые ожидали Спасителя. Они встретили Его, и по церковному откровению, по церковному преданию, они также Его приняли в свое сердце. Вообще, наверное, когда человек встречается с Христом, он не в силах устоять. Я вам правду говорю, вот здесь нужно четко понимать Христа и мифов о Нем. Нужно четко различать христианство и пародии на христианство. Именно для этого существует, собственно говоря, и наша программа. Именно для этого мы с вами и общаемся. Именно для этого существует и проповедь церковная, и литература, и книги. Для этого как раз-таки и существует, ну, собственно говоря, все мы, кто вот служит в церкви. для того, чтобы повергнуть эти бесконечные и глупые мифы о христианстве и о Христе. Для того, чтобы донести вот эту удивительную радость, этот свет, эту разительную любовь до каждого, кто смотрит на икону Спасителя, кто смотрит на Христа. Здесь просто, ну, стоит сказать, берегитесь подделок. Действительно, вчитывайтесь в Евангелие. Пытайтесь личным опытом почувствовать, что Христос сделал для вас и как вам приобщиться к этой победе. И тогда действительно никто не сможет ни в силах устоять перед той любовью, перед той жертвой, перед тем самопожертвованием, которым Христос одарил всех нас. Интересно, на первом плане иконы сошествия Христа в ад мы видим Адаму и Еву. Это первые люди, которые лишили себя богообщения, но они же дольше всего ждали его возобновления. И вот рука Адама, за которую его держит Христос, как бы бессильно обвисла. Икона подчеркивает этот момент. Как бы у человека нет сил самому без помощи Бога вырваться из пропасти богоотчужденности и смерти. Апостол Павел в послании к Римлянам в 7 главе 24 стихе пишет: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Но вот другая рука Адама решительно протянута к Христу. Бог не может спасти человека без самого человека. Благодать не насилует. Бог ждет и от нас ответа, и от нас определенных усилий. По другую сторону от Христа стоит Ева на этой иконе. Ее руки протянуты ко Христу. Но там есть одна очень интересная, маленькая, но значимая деталь. Руки Евы скрыты под одеждой. Ее руки никогда не совершили грех. Ее руки когда-то совершили самое грандиозное, самое ужасное преступление. Эти самые руки, которыми она касается Христа. Собственно говоря, она, если мы читаем книгу Бытия, сорвала вот этот самый плод с древа познания добра и зла. И в день падения Ева думала получить причастие к высшей истине, не любя эту самую истину, не любя Бога. Она избрала как бы магический путь. Вкусите и станете. Прими и быстро вырастешь. И подменив вот эту вот трудную заповедь возделывания, легчайшей заповеди такого быстрого усовершенствования. И вот теперь перед ней снова стоит истина, ставшая плотью, Христос. Вновь причастие Ему способно спасти человека. И теперь Ева знает, что к причастию нельзя приступить к самоуверенности. Теперь она понимает, что все существо человека должно пронзить рассуждение, к кому дозволено ему причаститься, к кому дозволено человеку прикоснуться, к какому источнику существующего в жизни человека он действительно может, прикоснувшись, получить жизнь, а от какого быть низвергнутым и уничтоженным навеки. И Ева на этой иконе как бы не дерзает самочинно коснуться Христа, но моля как бы ждет, когда он обратится к ней. Прежде в раю одежда людей была божественная слава. И вот совлекшись ее после грехопадения, после такой попытки стяжать всю полноту этой славы бесславно техническим путем, и явилась как бы потребность в материальной одежде. Помните, Бытие об этом говорит, как они сделали себе определенные одежды, потому что увидели друг друга нагими. Свет стал обличать обнаженность людей от добрых дел. И от него потребовалась защита, ибо при этом свете, который стал теперь внешним, для них и извне обличающим, они узнали, что наги. Одежда служила тому же, чему позже станут служить города, самоизоляции, ставшей уже необходимой. Город — это же городить, огораживать, отделяться. Эти перегородки очень часто мешают нам в элементарном общении. То, что сейчас в момент, изображенный на иконе, Ева вся с головы до ног покрыта одеждой, это еще и знак ее покаяния, понимание всецелой своей отделенности от Бога. Одежда дана людям после грехопадения, но именно поэтому и спасена Ева, спасена, ибо покаялась. Иконописец всегда, когда надо показать встречу человека и Бога, вечного и временного, стремится явить не только сам факт встречи, но и значение человека в ней, его личное участие, его выбирающее начало, его верующее отношение к тому, кого он встретит. И в данном случае об этом говорят не только лик или жесты, но и одежда Евы. А поскольку тем самым вводится тема покаяния, икона в душе как бы молящегося, человека, который стоит перед ней, совмещает Великую Субботу и Пасхальное Воскресенье. Совмещает покаянные чувства которые завершают дни Великого Поста и Страстной Седмицы. И вот эту всю растворяющую радость, все возрастающую радость, радость Пасхи. Воскресение Христово связано со спасением людей. Спасение человека с его покаянием и обновлением. Так встречаются в воскресенье усилия человека и Бога. Так решается судьба человека, та судьба, которую вопрошал еще Бунин. Бог ли человек или сын Бога смерти? На это ответил Сын Божий, пишет Бунин. Бог не спасает нас без нас. Он говорит о том, что Он стоит у сердца каждого и стучит, а от нас зависит, отворим мы или нет. И вновь скажу, это не мифология, это не просто теоретическое богословие, это не просто то, что придумано для того, чтобы развлекать людей в их религиозной жизни. Это, конечно, более свойственно природе человека. Но христианское свидетельство о пасхальном чуде — это не просто тяжеловесная рассудочность такого научного атеизма. Это опытный путь. Путь, который каждый из нас может почувствовать. Если я вам скажу «Христос воскресе», мы должны почувствовать, сколыхнется ли наше сердце ответным «воистину воскресе», или же прикажет замолчать. Так вот, в преддвериях Пасхи я хочу сказать, давайте поверим своему сердцу и услышим его голос. Поверим сердцу и дадим свободу Богу нас делать. Таких глупых и грязных свинок, но таких красивых в очах Божьих, в Его свете. Я прощаюсь с вами на эти дни, и встретимся мы с вами совершенно в другой реальности, пасхальной и светлой. У микрофона был Игорь Петровский, с режиссерским пультом, как всегда, Алексей Федотов. Спасибо вам, что были с нами, и до новых встреч.